Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Самая крупная сеть детской порнографии в интернете. Сайт зарегистрирован в России. Финансирование партии в Европе. Почему вынужден объясняться Тони Блэр? 30-летие российско-испанских отношений. И международная группа ООН говорит, что потепление климата – дело рук человека, реакция в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Австрийские правоохранительные органы выявили самый крупный из доселе известных случай распространения детской порнографии в интернете. 2361 человек зашел на этот сайт, заплатил и скачал картины, которые могут вызвать только отвращение. Самой маленькой девочке, которая подвергается насилию на этих видеопленках, всего 5 лет. Все дети в возрасте до 14. Произошло раскрытие этого преступления так. Австрийский провайдер заметил, что хакеры влезли на его сервер и загрузили информацию, которая показалась ему странной. Дальше специальная полиция в течение 24 часов наблюдала за тем, кто и как входит на сайт. За это время на сайт вошли, заплатили и скачали видеопленки 8000 раз с 2361 адреса в 77 странах мира, от Алжира до Венесуэлы. Больше всего посетителей было в США – 607 адресов, затем Германия – 406 и Франция – 114. В четырех этих странах действуют весьма жесткие законы против педофилии. Пользователи могут получить от 3 лет лишения свободы, а создатели всего этого – до 10 лет тюремного заключения. Международную конвенцию 2001 года о борьбе с преступлениями в киберпространстве подписали уже более 40 стран. Специалисты говорят, что закачивались пленки на этот сайт в интернет в Великобритании. А вот сайт сам был зарегистрирован в России. Более того, большая часть видеопродукции также произведена в России. О чем это говорит? И есть ли какая-то статистика на этот счет? Мы беседуем с юристом, специалистом по интернет-праву Ильей Рассоловым.
По статистике, в интернете работают порядка 4,5, где-то 5 миллионов порнографических сайтов, и где-то оборот этих сайтов в денежном эквиваленте составляет порядка 2-2,5 миллиардов долларов. Для того, чтобы открыть полноценный порнографический сайт, необходима сумма, равная эквиваленту 25 тысяч долларов. Вот по линии управления К, есть такое управление, зарегистрировано порядка 31 случая таких преступлений в 2005 году и порядка 248 в прошлом году. В этой связи вы видите, какой рост. В МВД, кстати, отмечают, что эти преступления преимущественно связаны с распространением именно детской порнографии.
Вы сказали, что вот такой значительный рост. Чем это вызвано? Тем, что действительно рост предложения в интернете, или это просто эффективные действия правоохранительных органов, которые раскрывают эти преступления?
Во-первых, увеличивается доля потребителей информации, то есть количество пользователей, условно говоря, с 17 миллионов до 22. Раз. И во-вторых, все-таки удешевление услуг, потому что чем больше потребителей в сети, тем меньше стоят эти услуги. Поэтому пользователей становится больше, количество преступлений, разумеется, больше. Ну и нужно сказать, что и органы тоже не бездействуют здесь. Мы видим, и по нашим данным, где-то на 15%, в общем-то, раскрываемость этих преступлений увеличивается. То есть органы более эффективные здесь. Для сравнения, в 90-е годы в России регистрировалось порядка 10-12 преступлений в сфере высоких технологий. В основном, которые носили хулиганский характер. И я думаю, что в связи с присоединением нашей страны к конвенции по борьбе с киберпреступностью 2001 года ситуация будет еще более благоприятной.
Илья Михайлович, конвенция 2001 года о борьбе с киберпреступностью. Изначально ее подписали сразу 23 европейские страны, но, что удивительно, за эти годы даже Соединенные Штаты, которые обычно с большой осторожностью вступают в какие-то международные конвенции или договоры, и тем более это длительный процесс в США, чтобы международный документ был ратифицирован, но даже Соединенные Штаты сейчас присоединились к этой конвенции, и сейчас общее число подписавших стран уже более 40. В чем проблема была для России ратифицировать эту конвенцию?
России мешает сегодня то, что мы, в общем-то, находимся лишь в стадии формирования своего законодательства в этой сфере. Для примера могу сказать, что в Уголовном кодексе у нас всего 3 статьи, посвященные регулированию информации и в сфере высоких технологий. России мешает то, что мы расцениваем возможность сохранения персональных данных, и мы не хотим, так скажем, вторгаться в частную жизнь граждан, потому что по конвенции мы 90 дней должны хранить эту информацию и предоставлять по любому требованию, по сути дела, другой стороны, то есть участника этой конвенции. Россия не хочет, видимо, это делать. И второй момент, мы рассматриваем это как все-таки вмешательство в частную жизнь граждан. Поэтому обязывать своих граждан предоставлять такую информацию, потом их хранить и передавать кому-то, мы, в общем-то, пока, видимо, не готовы к этому. Но все-таки позитивные моменты здесь есть, потому что Россия обязалась подписать эту конвенцию с такой оговоркой.
Ну вот, возвращаясь к нынешней ситуации с порно-сайтом, который был обнаружен благодаря провайдеру в Австрии, выяснилось, что этот сайт зарегистрирован в России. Вероятнее всего, сейчас австрийские следователи будут вынуждены обратиться к России за помощью в обнаружении этих людей. Более того, большинство пленок, большинство записей были произведены в Восточной Европе и в России, как утверждает австрийское следствие. Россия будет сотрудничать в таком случае?
Вообще здесь нет никаких проблем, потому что существуют международные соглашения, причем двухсторонние. И в чем смысл этой конвенции о борьбе с киберпреступностью 2001 года? Она является более широким полем для общения стран. То есть здесь, и я всегда об этом говорил, необходимо очень четкое и координированное международное сотрудничество многих стран. Для того, чтобы отрегулировать эту сферу, нам нужно договариваться. А государства это делают как бы неохотно. Почему? Потому что, договариваясь, они таким образом отдают часть своего суверенитета. То есть государства, особенно, так скажем, не особо развитые, которые за то, чтобы все отрегулировать как можно четче и конкретнее в своей стране, причем иногда зажать, да, я имею в виду там Китай, Зимбабве, Туркменистан, Узбекистан. Это враги, так сказать, интернета, Иран и другие страны. Эти государства рассматривают вот эти взаимные соглашения как отход от части своих суверенных прав, которые позволяют им привлекать к ответственности тех лиц, которые находятся на их территории. Здесь, в общем-то, у России больше моральных прав и обязанностей перед партнерами своими, чем юридических прав. Я вижу сегодня позитивные тенденции в развитии российского законодательства. Недавно Министерство внутренних дел России в конце 2006 года внесло законопроект, который, в общем, обяжет владельцев сайтов иметь свою реальную идентификацию. То есть регистрироваться не под вымышленными, а под реальными именами и адресами. И в целом также этот законопроект предусматривает условия для провайдеров, согласно которому любой договор о заключении тех или иных услуг в интернете должен быть также с пунктом, согласно которому провайдер незамедлительно и в одностороннем порядке расторгает соглашение, если правоохранительные органы предъявят мотивированное письменное решение о противозаконности той или иной информации.
Киберпреступления тем сложны, что на самом деле чисто просмотр даже такой вот чудовищной пленки, как были выставлены на этом веб-сайте, это само по себе не преступление. Преступление – это если вы сгружаете эту пленку, еще платите за это. Вот как российское законодательство описывает, собственно, преступление в киберпространстве?
У нас, к сожалению, в понятийном аппарате современного права российского большой пробел. У нас нет даже понятия киберпространства и киберпреступления.
Исходя из практики, исходя из статистики, скажем, как проистекают отношения между вот этим управлением К, которое следит за противоправными действиями в интернете, и Министерством внутренних дел, которое, собственно, ловит преступников?
Ирина, это структурное подразделение министерства, которое, в общем-то, выделено. Это большой позитивный момент. Здесь еще одним решением может быть решение со стороны провайдеров. И вот я об этом неоднократно говорил. Должна быть своеобразная хартия. То есть провайдеры должны договориться о том, что они будут препятствовать размещению той или иной, допустим, педофильской информации, распространению детской порнографии и так далее. И, в общем-то, мы сегодня видим, что эти корпоративные нормы, то есть нормы, которые выработаны самими провайдерами, они в некоторых случаях более эффективны, чем прямые запреты. то есть чем прямые моменты, которые устанавливают какую-то уголовную ответственность. Потому что сегодня интернет – это децентрализованная система. Это система международного частного права, не только публичного. Поэтому практика именно саморегулирования, на мой взгляд, она более эффективна. А мы, юристы, мы должны брать эти нормы, которые уже выработаны, которые уже есть, которые действуют, и формализовать их в законе.
А сами правоохранительные органы обладают достаточными правовыми инструментами, чтобы вылавливать в сети, например, педофилию?
Безусловно, обладают. Если вы посмотрите на последние процессы, которые шли в Балаковском городском суде, там впервые, беспрецедентное, так скажем, дело, впервые три россиянина были наказаны таким строгим наказанием, это 8 лет лишения свободы, за то, что, в общем-то, они занимались мошенничеством с использованием высоких технологий и шантажировали, кстати, интернет-ресурсы, которые размещались в разных странах. Другое дело, что у правоохранительных органов отсутствуют процедурные нормы. То есть для того, чтобы спровоцировать того или иного педофила или пресечь ту или иную детскую порнографию в сети, нужно спровоцировать этого преступника. А провоцируя его, они тем самым сами выходят за рамки дозволенного. Если и есть такое регулирование, то оно осуществляется на уровне каких-то должностных инструкций и приказов. Но в целом процедурные нормы, как в России, так, кстати, во Франции, допустим, в Германии и в США, они, в общем-то, находятся на стадии своего правообразования, на стадии, в общем, появления. Мы сегодня должны констатировать, что, к сожалению, право идет за технологиями. Право не успевает оформлять эти отношения.
Спасибо, мы беседовали с юристом, специалистом по интернет-праву Ильей Рассоловым.